«Ставим голос» – подкаст о постановке голоса и работе у микрофона.
Привет, друзья! Это Демьянов, и сегодняшний подкаст хочу посвятить озвучке аудиокниг. Но он будет не для тех людей, кто именно озвучивает аудиокниги. Скорее, он будет о том, как работать с написанным словом, как сделать так, чтобы написанное слово превратилось в живую речь. Это актуально не только для дикторов, но и для тех, кто озвучивает свои видеоролики. В качестве примера я взял фрагмент своего занятия с профессором кафедры сценической речи Санкт-Петербургской академии театрального искусства Евгенией Ивановной Кирилловой. В этом фрагменте вы услышите, как мы разбирали сцену из «Анны Карениной», а именно фрагмент «Скачек». И если вы ожидаете, что мы будем говорить о том, как пользоваться интонацией, делать ее вверх или вниз, как распределять дыхание, что происходит с дикцией, нет, этого всего не будет. Евгения Ивановна помогла мне вскрыть внутреннюю жизнь персонажей, посмотреть, что с ними происходит, и за счет этого интонация рождается и нужное настроение появляется во время чтения. Потому что, как мне кажется, думать об интонации – это не совсем логично. Так же, как мы в жизни не думаем об интонации, и интонация рождается за счет того, что мы понимаем, что хотим сказать, чувствуем, и тогда появляется нужная интонация. Не судите строго звук. Занятие я записывал через мессенджер. Я нахожусь не в кабине, Евгения Ивановна находится не в профессиональной студии. Но я думаю, что это не помешает вам уловить главную идею и главный смысл. И как мне кажется, главная идея в озвучке аудиокниг и в работе с написанным текстом – это понять, что происходит внутри. Не просто читать слова и думать об интонации, а именно выявить ключевые идеи. И тогда появляется нужная атмосфера, настроение и та самая интонация, которую мы все хотим. Искреннее, правдивое и настоящее. Напишите в комментариях, интересен ли вам такой формат. Если вам интересно слушать такие выпуски и подкасты, то мы продолжим такую работу, будем дальше разбирать, дальше разбираться в логике речи, в том, как озвучивать тексты, аудиокниги, делать написанный текст интересным и живым. Кстати, для всех тех, кто хочет заняться постановкой голоса, у меня есть электронный учебник. Но если вы о нем ничего не знаете, заходите в комментарии, переходите по ссылке, читайте описание, заказывайте и занимайтесь своим голосом. Ну а сейчас мы перейдем к разбору фрагмента Анны Карениной. Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни.
Стоп. Вот хорошо. Они вот в этой беседке, где собиралось высшее общество. Она увидала мужа издалека. Она увидала мужа издалека. И ничего не встрепенулось в ней. Она же всем сердцем смотрит на любовника, он должен вот-вот появиться. И в этот момент она увидала мужа издалека. В этот момент вот эти двое, муж и любовник, она вдруг первый раз отчетливо назвала их по функциям в ее жизни. Этот муж, а этот любовник. Это было такое для нее ошарашивающее открытие. Она знала, и так это всегда знала. А сегодня это вот то, что называем знание-знание, а сегодня возникло осознание.
Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни. И без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека...
И даже и без помощи внешних этих чувств она чувствовала их близость. Без этой помощи внешней она все равно чувствовала их близость.
И без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила...
Вот поэтому она еще издалека, вот поэтому и почувствовала приближение. Соедини. Это не отдельный кусок.
И без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они были ей отвратительны.
Вот «отвратительно» — это неожиданное должно быть слово.
Она знала все эти приемы, и все они были ей отвратительны. Одно честолюбие, одно желание успеть. Вот все, что есть в его дуэте, думала она.
Вот и все, что торопишь. Угу. Вот хорошо сказать, одно честолюбие, одно желание успеть. Вот и все, что есть. Наверное, и в отношениях ко мне есть тоже вот такой какой-то расчет, который бы я, может быть, не вижу, или, может быть, к которому привыкла. Она это не выражает, но она об этом думает.
Одно честолюбие. Одно желание успеть. Вот все, что есть, думала она. Высокие молодец. Соображения, любовь к просвещению, религия. Все это только орудие для того, чтобы успеть.
Не осуждай даже. Это орудие для того, чтобы успеть. И все.
Когда Алексей Александрович появился на скачках...
Продолжай открывать. Не осуждай. Она просто разбирается. Вот там, где нет осуждения, а есть озарение вот это, там очень интересно.
По его взглядам на дамскую беседку, он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисеи, тюля, лен.
Но не узнавал ее, вот ведь что. Он прям на них смотрел, но не узнавал. И это давало возможность... быть ему самим собой, потому что в этот момент он ее не узнавал, а она его и разглядывала.
Он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков. Она поняла, что он искал ее, но она нарочно не замечала его. «Алексей Александрович!» – закричала ему княгиня Бетси. «Вы, верно, не видите жену? Вот она!» Он улыбнулся своей холодной улыбкой.
Вот, если бы что-то живое. Вот, понимаешь, она ведь ждет. Она ждет, когда он ее завоюет вот этой все теплотой и искренностью. Они находят. Чудный, хороший, все понимающий, но все делающий как бы так, как надо для других, а не для нее. Один бы миг тепла, и, может быть, она бы совершенно по-другому себя повела.
А вот я, кстати, хотел спросить, а Вронский, как он звучит? У Толстого написано, что у него высокий голос, он холодный сам по себе. Он тенор, да, скорее всего? И такой отстраненный.
Скорее всего, да.
Отстраненный, да. Неэмоциональный. Скорее всего, он как-то ровно очень говорит. Ой, не Вронский, да-да, Каренин, конечно.
Каренин, да-да-да. Вот он всегда звучит немножечко заготовленно. Он уже всегда знает, как сказать фразу. У него очень мало вот этой спонтанности в речи. И совсем почти нет вот то, что соединяет людей любящих. Когда один взгляд не для кого, только для нее. А у нее только для него. И вот этого взгляда достаточно для того, чтобы... весь вечер был бы им понятен, все друг про друга. Они бы знали, что он знает, что она все время с ним, а она знает, что он все время с ним. Хотя они один раз только встретились глазами, и тепло пробежало между ними. У Каренина нет, а она ждет. Если бы, вот я говорю, если бы Каренин, увидя ее, просиял и протеплел взглядом, может быть, она перестала бы встречаться с Вронским. Она же сейчас делает выбор. А там сплошная вежливость, холодность. Все как надо. Хотя бы в одну секунду. Но это не для кого, это только друг для друга. Чем мы всегда, в общем-то, и отличаем людей, с которыми мы тепло общаемся, и с людьми, с которыми мы общаемся вежливо. Тепло – это вот миг, когда вдруг потеплели глаза, и у того, и у другого два тепла сошлись, получился маленький тепловой взрыв. Все, больше ничего не нужно. Весь вечер мы уже понимаем, что мы близки друг к другу, мы теплы друг к другу. Она ищет этого же в Каренине, ей хочется этого. Во Вронском ей искать не надо. Как только он ее видит, моментально возникает этот тепловой взрыв между ними. Она ищет этого в муже. Я говорю еще раз, если бы она обнаружила вот это тепло, принадлежащее только ей, может быть, она бы, во всяком случае, по-другому отнеслась к связи с Вронским. Но она не нашла в муже этого тепла.
Он улыбнулся своей холодной улыбкой. «Здесь только блеска, что глаза разбежались», — сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которой он только что виделся.
Да, вот именно. Как должен улыбнуться муж, встречающий жену на людях. А не как улыбается муж, любящий свою жену. Вот вся беда-то в этом, понимаешь? А он очень хорошо к ней относится. Но ей-то нужно совсем другого. Ей нужно вот этой единственности. А Вронский это делает. Она для него единственна. А муж это делает для всего света. Улыбнулся так, как должен улыбнуться муж, встречающий жену, вот так в светском обществе.
Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу подле беседки стоял уважаемый Алексей Александровичем, известный своим умом и образованием, генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним. Был промежуток между скачками, и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий ровный голос, не пропуская ни одного слова.
Анна слушала ровный тонкий голос. Она же не хочет все рушить с ним, а оно все рушится. А она слушала этот ровный тонкий голос. Она хотела за что-то зацепиться. Она совсем не хотела разрыва. Она, наоборот, искала, за что зацепиться в мужа. И не могла найти. Сейчас есть немножечко тон осуждения. Она хочет за это зацепиться. Нет, не зацепишься. Вот за это не зацепишься. Вот за это опять не зацепишься.
То есть она ищет эту соломинку, за которую можно ухватиться, да?
Да, и чтобы сохранить отношения. Потому что все равно там сын, которого она любит. И она как-то хочет себя вернуть к мужу, но не находит. Она видит только то, что и всегда видела. Но поскольку не с кем было сравнивать, она к этому относилась примиряюще. А теперь понимает, что он так себя ведет именно потому, что так надо. А ей нужно, чтобы он ее как-то выделил из всех, чтобы она была для него единственна. А нет, не получается. И она видит, и с этим говорит так, как надо, с другим говорит так, как надо с этим человеком говорить, с этим человеком вот так, как с этим человеком говорить. А теплоты такой, которая относилась бы только к ней, нет, нет и нет.
То есть вот в этой фразе нужно передать, что она пытается все-таки ухватиться за что-то, да? А у меня сейчас прозвучало осуждение, что она слушала, осуждая его. Да. Фу, какой противный.
В том-то и дело, что нет, она пытается всеми силами ухватиться за эту соломинку и остаться с мужем. Нет, не получается. Он не дает ей повода.
Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова. И каждое слово и казалось ей фальшиво, и болью резало ее ухо.
Больно резало, совершенно верно. Вот это правильно.
Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского, и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим ей, казалось, звуком тонкого голоса мужа, знакомыми интонациями. «Я дурная женщина. Я погибшая женщина», — думала она, — «но я не люблю лгать. Я не переношу лжи. А его мужа пища — это ложь. Он все знает, все видит. Что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие».
Опять не осуждали, но нет, ему нужны только ложь. Мне в сущности не нужно ему.
«Но нет, ему нужны только ложь и приличие», говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит к движению свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку, естественно, прыгать, так ему было, естественно, хорошо и умно говорить. Он говорил: «Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимые условия скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самое поверхностное». «Неповерхностное», — сказала княгиня Тверская. «Один офицер, говорят, сломал 2 ребра. Алексей Александрович улыбнулся своей улыбкой, только открывшие зубы, но ничего больше не говорившую. «Положим, княгиня, что это не поверхностное», — сказал он, — «но внутреннее». «Но не в том дело», — и он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно, — «не забудьте, что скачут военные, которые выбрали эту деятельность, и согласитесь, что каждое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Это прямо входит в обязанности военного. Безобразный спорт кулачного боя или испанских тореадоров есть признак варварства, но специализированный спорт есть признак развития».
Вот очень хорошо сейчас. Сейчас хороший получился Каренин. Хорошо сейчас рассказал о том, что он пытался так говорить, чтобы заглушить свою боль. И тогда мы понимаем Каренина, что он не мог в эту минуту делать так, как должно, как бы хотелось Анне, потому что он боролся в это время сам со своей болью. Тогда я понимаю сложность ситуации. А то получается, что Анна во всем права, а Каренин не прав. А вот сейчас я понимаю, что он по-своему выкарабкивался из этой ситуации.
Тут легко скатиться в осуждение Каренина, да, потому что он прописан таким не очень приятным персонажем, холодным, но у Толстого
это
есть...
С точки зрения Анны.
Но у Толстого есть к нему сострадание.
Конечно, потому что один и тот же человек с одними и теми же поступками может быть и любим, и может быть ненавидим. Все зависит от точки зрения смотрящего. У каждого из нас можно найти и положительное, и отрицательное. Когда мы тепло относимся, мы и отрицательное признаем и принимаем. А когда мы не хотим этого человека, мы и хорошее в нем не видим. Она же вот не увидела, что и он в смятении, Каренин. И поэтому он говорит не впопад, но говорит так, как надо, для того, чтобы поддержать эту беседу, для того, чтобы сгладить все, что он знает. А для нее это нож острый. А он же тоже первый раз попадает в такую ситуацию. Они 5 лет жили прекрасно. А потому что она не была разбужена, а он ее искренне любит. Там, если бы не эта Лидия Ивановна, которая его накачивала, он бы дал этот развод Ане. Там, так сказать, всегда бойся третьего человека, особенно если третий человек – женщина.
А вот о Бетси здесь не очень много, и следующая фраза, ее как раз произносит Бетси. Как вскрыть вот внутреннюю жизнь Бетси, как она говорит? Вот фраза звучит так. «Нет, я не поеду в другой раз. Это меня слишком волнует», — сказала княгиня Бетси. Не правда ли, Анна? То есть она пытается помочь Анне, да? Она ее пытается как-то поддержать.
Да, по-своему. Нет, вот, знаете, она видит муку Анны, она видит муку Каренина. Вот она видит. Я говорю, она в следующий раз я не поеду. Это слишком большое напряжение для нервов. Она и Каренина видит. Ей его жаль. Но она подруга Анны, и поэтому нафиг не надо было вообще никому ездить. Из нас ни мне, ни Анне не надо было ехать на эти скачки. Угу. Они прекрасно бы прошли без нас эти скачки. Но она видит, что это только усугубляет ситуацию. Она видит это со стороны. И холодно понимает, что не надо было ехать на эти скачки. Ни ей, ни Анне, ни Каренину.
Угу.
Каренин-то и не собирался. Но если бы он даже один поехал, то это было бы не... Ну, и не приехал, и уехал, и все. Анне не нужно было ехать. Она понимает, что ситуация накаляется и закручивается в тугой узел. Поэтому она говорит, нет, я в следующий раз никогда не... Правда, Анна? Она, конечно, ей говорит, может быть, мы сейчас уйдем, вот сейчас встанем и уйдем. Но Анна уже уйти не может, потому что уже Вронский вышел на поле, выехал. Вроде как все собирались сделать как лучше, а получилось как хуже. Каренин просто молодец, очень хорошо сделал, хорошо, потому что он тоже в растерянности, но действует, естественно, своими какими-то путями. Вот как ребенок, недаром он его с ребенком сравнивает.
А вот дальше там трагедия происходит, лошадь ломает спину. Это метафора чего? Их отношений, что что-то надламывается, метафора ситуации,
конечно,
которая возникает?
У всех. И у Анны, и у Каренина, и у Вронского.
А почему лошадь тогда Толстой выбирает? Не кто-то из скачущих, например, убивается? Ну, то есть там и лошадь гибнет, и наездник гибнет.
Да, это как бы то, что было, все разрушено. Лошадь, потому что это часть Вронского. Это то животное, о котором можно сожалеть. Это друг Вронский с его жизнью. И недаром он был на коне до этого. После этого вся его жизнь, как говорится, под конем. Он был всеми любим, у него все было хорошо, все замечательно. Он собирался жениться на Кити. Прекрасный молодой человек. И вот и все рухнуло сразу. А теперь он под обстоятельствами. Он уже не на коне, он под конем.
А почему именно скачки?
А потому что вся жизнь наша скачет.
Постоянно куда-то скачем.
Все равно скачем. От жизни к смерти мы все равно в одну сторону все скачем. С разным успехом, скоростью, с разными намерениями. Но все скачем.
А вот если резюмировать, как разбирать произведение, рассказ, на что опираться? Вот если там люди будут слушать и захотят это перенести на свою там жизнь, на свою работу, вот они открывают какой-то рассказ и хотят тоже его как-то внутренне разобрать, так же, как вы сейчас это делали. На что им можно опереться, с чего начать?
На собственный опыт. Угу. Включать нужно все время собственные ассоциации, собственный опыт. Потому что вот, видите, мы с вами много достаем из опыта собственной жизни. Конечно, только тогда мы все равно, как говорится, все люди проходят рано или поздно, проходят через те же стадии. Стадии взросления, стадии любви, стадии предательства, стадии дружбы, стадии разочарования и так далее, и так далее. Если мы не включаем собственный опыт, то вот эта информация, она становится пустой. А если мы понимаем глубину, пользуясь собственным опытом, мы до чего-то додумываемся, вот так же, как мы сегодня додумались до того, что Каренин хочет все сделать для того, чтобы вернуть Анну, только он не умеет этого делать. поскольку он первый раз. У него единственная любовь во всей жизни, которая начиналась абсолютно безоблачно. Женился, хорошая семья, сын, все замечательно. И вдруг он как о камень споткнулся. Вдруг он начинает лететь вниз головой, а не понимает, что нужно сделать для того, чтобы вернуться в положение, когда ноги впереди, не головой в землю, а ногами встать. Он тоже, он недаром он все время пишет, он как ребенок. Так, ребенок. А мы все время подчеркиваем, и везде подчеркивает его, как бы его отрицательность. То он совершенно не отрицательный. Просто и Анна, и Вронский, они молоды, хотя Анна старше там лет на 5 Вронского. А он-то вообще старше намного. Ему-то около 50. И он впервые с этим сталкивается. Он впервые испытывает это. Конечно, а в сущности он как ребенок, который там, потому что он первый раз с этим сталкивается. Поэтому сравнение с ребенком. Это вот к тому, мы говорили о том, что для автора не может быть отрицательного героя. Это вариант жизни. Вариант жизни, который ему так же интересно рассмотреть, как абсолютно другой вариант, противоположный. И в этой ситуации оказывается впервые все трое. Только в силу молодости Вронский силен и энергичен, в силу той же молодости и неопытности Анна склонна во всем винить. Не то что винить, а отталкиваться от мужа. А муж тоже в первый раз все это в свои 50 лет, или там ему 48, что ли, он тоже впервые в жизни становится абсолютно беспомощным в этой ситуации, как ребенок. Тогда мы понимаем, что не судите, да не судимы будете. Потому что не такая легкая ситуация, в которой очевидно превосходство Вронского и есть отрицательный герой Каренин. Он не отрицательный совершенно. Он точно так же страдающий ни за что. То, что он старше, не делает его драму более понятной, более, что ли, неправой. Он также прав. Любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны, но юным, девственным сердцам, вот этот порыв-то, как бы они более устойчивы. А Каренин уже не устойчив, тоже не устойчив в этой ситуации. Тем более в этом возрасте он более смешон со стороны. А в душе у него такая же драма.
Вот такой получился разбор фрагмента Анны Карениной. Если вам понравился такой формат, пишите в комментариях, и мы продолжим. С вами был Илья Демьянов. Пока.
Ну вот и все. Подписывайтесь на «Ставим голос» в Телеграме, Ютубе, Инстаграме и ВКонтакте. Ставьте оценки и лайки. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Илья Демьянов.